Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 23 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа, как водится, вообще обо всем. И о лучших друзьях каждого мужчины тоже. Алексей Кузнецов, доброе утро. Вася Куролесов, Владимир здесь. Сэм, очень рад. Доброе утро вам, Тимур Джураев. Олег Мохов тоже здесь. Владимир показывает какую-то пробку уже где-то. Где-то. Это не у нас. Извините, Владимир. Эта пробка не нашинская. Мне даже не нужно присматриваться к номерам автомобилей. Я вижу, что у вас отражатели стоят между полос. Отражатели. Специальные такие штуки, которые светятся. И больше того, они помимо того, что светятся, ты когда на них наезжаешь, ты понимаешь, что из ряда выпадаешь из своего, потому что они делают так тум-тум-тум-тум-тум по колесу. Это Соединенные Штаты Америки. Бетонные плиты, вижу, бетонные. С правой стороны фура, но капотная, с огромным капотом. Все, вижу. Kia стоит какой-то. Вот впереди фургончик едет, грабителей банковских. Вот рядом здесь Форд какой-то. Это же Форд или GM-овский как-то. Все, это Штаты. Ну что, Владимир. Ну, в моем лице вы видите человека, который отвязно пренебрегал всеми требованиями правил дорожного движения. Ну, не всеми, а ровно теми, которыми же пренебрегают и все местные. Потому что в любой стране мира для меня лично существует негласное правило. Поезжай как местные. Все. Нужно ехать как местные. Вот что делают местные? Ну, так и нужно ехать. Если вдруг видишь, что местные разворачиваются и словно бы в блокбастере «Довод» Кристофера Нолана начинают ехать задом наперед, надо развернуться и ехать задом наперед. Местные не обманут. Они точно знают, что нужно делать. Вот, так что... А теперь скажите, Владимир, где это вы? Это вы стоите в знаменитой пробке на 405-м в Лос-Анджелесе. Правильно или неправильно? Вчера эту пробку нам показали, после чего я попросил москвичей... Вот она, я вам тоже ее показываю. Хотел попросить москвичей больше не конючить, дескать, что у нас пробки, вот это все. А потом подумал, а ведь никто и не снимал вот так вот МКАД на юге, правильно? Великое южное МКАДостояние. Может, оно примерно так же и выглядит тоже, если подснять его. Поэтому я, напротив, предложил американцам прилететь к нам и снять южное МКАДостояние, когда снег начинается. Вот снежок, к примеру. Это у вас в Лос-Анджелесе снега еще нет. Когда снежок начинается, как сейчас, вот скользко, и где-то в районе Профсоюзки, потому что там самая высокая точка Москвы, как вы знаете. Самый высокий холм расположен на теплом стане. Вот. И на него взбираться нужно фуром, а они не могут. И вот это все. Вот там бы подснять все это дело. Но вообще впечатляет, конечно. Нужно отметить, что Лос-Анджелес, при всем при том, что деревня, но и при этом еще город с самым тяжелым трафиком на планете. Есть такое ощущение. Потому что куда ты съезжаешь внутрь, вот в эти квартальчики, состоящие из деревянных, каркасного типа, контейнерного типа домов, просто квадратные с окнами, вот и все, просто такие. Вот, туда съезжаешь, там нормуль, все, ну, ни пробок, вообще ничего нет. Но основные это магистрали, это хайвей, и в результате... сейчас, секундочку. Ой, представляете, открыл поисковик, а у меня здесь Бестун, который ФАВ. Т-99. И вчера вопрос был несколько раз повторен. Я искренне надеюсь, что вы сейчас здесь с нами. Божечки-можечки. Мне так и не сказал вчера об этом. Просто несколько раз слушатель задавал вопрос, что думаю о нем. Ответ, кстати, вас разочарует. Ничего о нем не думаю, потому что с фавами не было шансов пока еще познакомиться. Нет, с фавом нет. И тем более с этим Бестуном. Но выглядит симпатично автомобильчик, прямо скажем. И больше того, он не просто симпатично выглядит, у него еще и вполне себе неплохие характеристики с точки зрения мотора и всего остального, потому что я его даже себе где-то открыл. Это M-Gran, это что-то... Ну, то есть там за... Вот он. 218 сил, 224 силы. Я не очень понимаю разницу, почему два двигателя, и разница вот такая, в 6 лошадиных сил. Но, тем не менее, две версии, эксклюзив лакшери, и максималочка 363, а минималочка 373. Но на автомате уже, на автомате, и с двухлитровым мотором. Правда, привод только передний. Вот это вот не то чтобы очень. А так, шестиступенчатый. А, может, два мотора просто с этим, у одного 6 ступеней, а у другого 8 ступеней? Нет, два двигателя, 218 сил и 224, а коробка всегда шестиступенчатый автомат. Но автомат зато. Так и так-то интересно. Вот если посмотреть, вот гляньте, я сейчас показываю вам его. Сзади чем-то немножечко даже Манжаро напоминает, светотехника, это вот определенно. Сбоку напоминает все что угодно, Range Rover Sport, такое среднее что-то, даже не спорт скорее, а Velar, покатой крышей и вообще силуэтом. Вот так вот в три четверти сзади, если смотреть. Ну, Velar же, прям скажем. И даже такая, вот этот вот элемент дизайнерский под передней стоечкой, такая рюшек под капотной линией, как жаберка такая небольшая, как у Velar, прям все присутствует. Впереди тоже симпатичный такой. Вот это все. Ну, интересно, интересно. Сейчас салон посмотрим. Комбинированный, коричневый, экраны. А, слушайте, а он прям вот отсылает и по салону тоже к Velar. Гляньте, вот это вот экран на центральной консоли, под углом расположенный, под экраном мультимедийной системы. Вот здесь уже у селектора выбора передач. Это тоже ведь рейндж-роверская такая тема. Там экран климата обычно располагается. Ну, как-то так вот. Но не знаком еще, не знаком. Если представительство автомобильного бренда ФАВ, завода, между прочим, одного из лидеров, одного из главных автопредприятий Китая, потому что ФАВ — это первый автомобильный завод, он называется. Вот, и если вы здесь сейчас и слышите мой призывный клич... Чайка померла. Давайте в тест, будем знакомиться, покатаю и все такое. Потому что, честно, парень выглядит солидно и по размеру тоже такой, ну, приближен, может быть, к Velar даже, ну, может, чуть поменьше. Но определенно в сегменте Unique даже где-то выступает, вот здесь. Или 75-го Чингана. Вот в этом сегменте. Прикольно, прикольно. Так что вот пока что все, что могу сказать о нем. Так, теперь возвращаемся откуда мы возвращались? Мы возвращаемся... Не, к движению чуть попозже. Возвращаясь к вашим сообщениям. МХАТ сухой, беспробочный, влил в себя 0,4 пуэру зарубежного. Всем доброго утра. Душнили Алкачатовскому отдельный привет. Шеф, а что там у вас? Не хочу заходить. Слушайте, надо заряжаться. Шеф, можно я не пойду в Алкачат наш? Алкачат — это такое специальное место. Это просто чат обычный. Пришиты к телеграм-каналу Щукин и все. Заходите, кстати говоря, там встречает вас потрясающая картинка. Я уже понял, что я буду держать ее на тот случай, когда мне что-то хочется какого-то позитива сразу. Ну, то есть вот прививку моментальную такую впрыснуть. Я буду держать вот эту чайку себе на этот случай. А не заварить ли нам чайку? Надпись, и такая чайка орет. Себя завари, дебил! Не заварить ли нам чайку? Да не заварить. Ну, в смысле, наоборот, шеф-комендор, видите, предпочел заварить уже пуэру. У меня смесь, шеф. У меня молочный улун с мятой. И мята отдельно. Это гремучая смесь. То есть улун должен бодрить, а мята должна успокаивать. И в результате баланс должен сохраняться. Что здесь еще? Владимир. Да, пишет, кстати, Владимир по картинке. Более 5 часов медленное движение, переходящее в упорный столбняк на 5-й автодороге севернее Лос-Анджелеса. Я так и думал, что это Лос-Анджелес. На дороге разбросаны трубы большого диаметра. Кто-то пытался ехать по обочине, но фура таких фуры, таких блокируют. Нет демократии вообще здесь. Все, фуры блокируют, обочинников не пропускают. Пункт назначения снимали какой-то очередной, видите, трубы рассыпали. Аркадий Волдер, привет, Игорь Валерьевич, приветствую. Дальше у нас что? Видеяр здесь, очень хорошо Теус, Андрей Скорпион, Физ, Рейнджер, Алексей 762, толкаюсь на Ленинградке в районе Химок, Максим Родин сообщает. Максим, аккуратнее там толкайтесь, потому что этой ночью сразу два персонажа толкались. Их, результаты их толканий я прямо сейчас планирую опубликовать в Телеграм-канале. Я ролик уже отмонтировал немножечко, потому что Дептранс дает такую картинку, не заморачиваясь с кадрированием, ну, то есть с вырезанием места ДТП, укрупнить его. И дает просто тупо общую картинку с камеры, поэтому если где-то на горизонте происходит ДТП, то они просто курсором мышки так показывают. Вот там, смотри. А там бог его знает, что происходит. Так что мне пришлось откадрировать. Два ролика сделать в один, чтобы не два видео смотреть, а одно. Сейчас покажу вам. На одном, пожалуй, самый редкий автомобиль, которому, в принципе, должно быть противопоказано выезжать на МКАД, попал в ДТП. УАЗ «Хантер». Прикиньте, на «Хантере» кто-то ехал, его начало бросать, потому что скользко. Там написано, что он как будто бы что-то объезжал, якобы кто-то, там что-то из какого-то грузовика выпал груз. А я сейчас думаю, а, может, этот груз и был «Хантер», может, он из грузовика выпал. И его начало бросать вот так вот. Ну, в общем, и он врезался потом в отбойник, потом в него врезались. Я к чему? Я к тому, что «Хантер», не надо на «Хантерах» выезжать на МКАД, ребят. Но ничего не выпадало перед «Хантером», потому что после него, когда его начало колбасить вправо-влево, влево-вправо, ну, не его, конечно, а водитель начал рулем крутить. За ним ехал какой-то грузовичок, и он спокойно по этой полосе прямо проехал, ничего там не было. Во-первых. Во-вторых, фура на Киевке разложилась, точнее, сложилась сегодня, ночью. Там что-то в начале третьего. Причем сложилась таким образом, что перекрыло почти все полосы. И вот у меня вопрос, пользуясь случаем. Сейчас я пилюлю завожу. Вот что. Кстати, пилюля там же в тележеньке уже ждет какое-то время вас. А сам пойду в Телеграм залью это видео и сообщение, где что это было. То есть сейчас там не должно быть затруднений в этих местах, потому что это было ночью, уже все разобрали. Но я хочу спросить у дальнобойщиков. Можно? Я же сварщик не настоящий, поэтому мне просто интересно. Во-первых, я думаю, что у современных фур должны быть системы, которые предупреждают водителей о том, что начинается занос фургона, занос фуры. Ну, то есть она начинает идти юзом, то есть она пытается опередить тягач. Она пытается, так, начинает как хвостом вилять и начинает заносить ее так. Она как бы начинает ехать быстрее тягача. Это момент складывания в этот момент происходит. Вот скажите, когда это вы отлавливаете вот этот момент, чувствуете, что понесло фуру, что говорят ваши дальнобойческие правила, инструкции? Потому что мне кажется, я вот так вот моделирую просто в сознании это событие, мне кажется, что в этот момент скорость тягача нужно увеличить. То есть нужно как бы спрямить вот этот поезд, который начинает ломаться. И нужно, ну, плавно, спокойно набирать, но точно не тормозить тягачом. Точно не тормозить. Потому что торможением ты лишь даешь дополнительный импульс на складывание фуре. То есть она и так пытается обогнать тягач, а ты его еще замедляешь. И она, и поехала в бок она сразу. Но я могу ошибаться, это я всего лишь в голове смоделировал сейчас это мероприятие. Потому что водитель фуры на Киевке, вот здесь, где это произошло, он начал тормозить, я по стоп-сигналам вижу. Он начинает тормозить, и в следующую секунду фуру понесло в сторону, его понесло в сторону, тягач ударило об отбойник и кабину выбросило на противоположную сторону. Он там еще кабиной две полосы перекрыл. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей Москва. Я говорил по поводу фуры.
Ага.
Да, бывает, когда складывает фуру, но при торможении, если не работает система АБС, угу, на прицепе, то при резком торможении, ну, бывают всякие ситуации, при резком торможении прицеп идет занос.
Ну вот. Я так и думал.
Если система АБС работает, то сложить фуру, ну...
Нет, смотрите, там, понимаете, какая история? Я, кстати, нашел это видео в Дептрансе, сейчас показываю. Там какая история? Он почувствовал сначала занос, то есть я по видео вижу, что сначала фура пошла чуть-чуть в сторону хвостом, и в следующий момент он нажимает тормоз. Вот если вы чувствуете, то есть фуру повело не от торможения, а она сама на скользкой дороге ее понесло чуть-чуть. Может, он газ сбросил, я не знаю, но стопов не горит. Он, вероятно, просто отпустил педаль газа накатом, да, и она стала чуть-чуть в сторону уходить, обгонять. Вот в этот момент, что говорят правила, нужно тормозить или набирать скорость?
Нужно набирать скорость, нужно тягачом вытягивать.
Вытягивать ее, чтобы она спрямилась, да, как стрела стала, то есть подтянуть ее, наоборот, за собой. Спасибо вам большое. Вот я хотелось понять образный мой в этот, воображение, эксперимент проведенный чисто по физике. То есть неважно, фура, неважно, что, есть два тела. Скорость переднего падает, скорость заднего инерциальная остается предыдущей, и она пытается двигаться дальше, это заднее тело. Что нужно сделать в этот момент? Нужно переднее ускорить, чтобы переднее опять, скорость переднего тянула за собой заднее тело. Но... И здесь мы выходим на другую проблему, не связанную уже с физикой, не связанную с ОБС, не связанную ни с чем. Мы выходим на проблему случайных людей за рулем. Людей, которые обладают повседневным опытом водителя легкового автомобиля, а вовсе не фуры. И они попали за руль фуры просто потому, что, ну, там типа, ну, я не знаю, деньжат заработать, что-то еще сделать как-то. Но это не... Это отсутствие опыта. Если ты в такой ситуации... Нет никакой горки, Viva Calabres. Нет, там на Киевке никакой горки нет. Это просто прямая поверхность. Оно скользкое. Я думаю, что он шел, тянул, а в какой-то момент просто там на телефон отклёс или еще куда-то. И отпустил газ, просто дал накатом. В этот момент перешел вперед. Инерция, сначала он тянул, а потом инерция пошла вперед, начала заносить этот тягач, в смысле фуру. Он это почувствовал. И вот тут бы газку поддать. Пустая Киевка перед ним. 5 полос пустых. Чуть-чуть поддать немножко. А он на тормоз оттормаживается в пол зачем-то. И в следующий момент тут же моментально складывание его кабиной влево об отбойник бетон этот металлический. И туда кабину выбрасывает. В Москве снег уже 2 дня идет постоянно. Причем хороший, нежный. Легонький, такой, от которого машину чистить не нужно. Ты просто начинаешь ехать, и он такой, как лебяжий пух, так, фух, и слетает с автомобиля. Все так же. Но проверьте все равно наличие щеток в ваших автомобилях. Вот это прелюдия, вот это я понимаю. Офигеть, какая длинная. Это уже пилюля, между прочим. Я к середине ее послушал, думаю, но ничего, вроде нормально. Оказалось, что она вон какая. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал радиостанции говорит Москва. Говорит Москва. Москва говорит. И показывает, между прочим. Там же в телеге идет трансляция, стрим. Жмите на кнопку «Вступить» и вступайте. Радио говорит МСК. Говорит МСК-бот, Телеграм-бот, мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Просто окошко связи с эфиром пишите, так и пишите. Говорит МСК-бот. Ну и Щукин и все, Телеграм-канал тоже мне будет приятно, если зайдете. Пилюля там, кстати, вас ожидает. Если зайдет. Если зайдет пилюля, и вы зайдете, и все у нас получится. Эрмайер, доброе утро, Шершень, приветствую, шеф, еще раз добрый, Ресориус. Дима Хамовники в Ростове сейчас в командировке. Андрей, здравствуйте, Viva Calabres, еще раз приветствую. Товарищ Рейнджер здесь. Ну и Владимир, тормозить нельзя, только плавно прибавлять скорость. Вот именно. Все, оба видосика по двум этим происшествиям, которые только что обсуждали в тележеньке Щукиной. Все, заходите. Вообще, конечно, на фурах должны быть системы предупреждения подобных вещей и защита от дурака, как в самолетах. К примеру, вы помните это происшествие, когда самоубийца решил пилот и направил, закрылся в кабине, что-то вышел, второй пилот его вышел в тубзик куда-то там, а он закрылся в кабине и в землю Airbus направлял. И он ступеньками направлял его в землю. Ступеньками. Самолет противился до последнего этому самоубийственному маневру. И он постоянно выводил сам себя. Он вниз, а он в какое-то время вниз, а потом выводит сам себя. Понимая, что маневр... Ну, нельзя такие делать маневры. Такого не должно быть. А в это время стюарды и пилот второй ломали дверь в кабину этими огнетушителями. Все. Но так и не сломали. В общем, убил он всех. Я к чему? Я к тому, что в фуре должно быть, ну, там, если одни датчики прочитывают занос фуры, прицепа, а в это время вторые датчики прочитывают резкое нажатие на тормоз, а другие датчики показывают, что автомобиль в это время не с горы несется, ну, то есть, ну, в результате должно быть заблокировано такое резкое торможение. Ну, не знаю. Это потом, в будущем, когда. Вива, ну зайдите в телегу, посмотрите видео, и тогда уже свое мнение, глядя на конкретно этот случай, скажите. Потому что я вижу ваше сообщение, что бывают такие углы, когда уже бесполезно, газуй, не газуй. Да, там надо только, чтобы уже фура сама тормозила, только колеса фуры тормозили, а колеса тягача тянули, чтобы на разрыв как бы брать ее и таким образом растягивать. Наверное, есть и такие системы тоже противоскладывательные в современных фурах, не знаю. Тогда фура — это одно целое. Там какой-нибудь СЭМИ, вот этот, Тесла. Ну, посмотрите вот конкретно это видео и скажите: Вива Калабрис — это наш слушатель, который колесит по миру как раз на фуре. Ну, то там, то здесь, на разных континентах. Вот интересно, что скажете. Доброе утро, Иван Фазер. Севастополю привет, большущий. Как вы там держитесь? Эти нациковские постоянные поползновения испортить вам то вечер, то день, то утро тревогами. Нормально все? Но наши молодцы, отрабатывают четко все просто. А вчера, по-моему, в плен взяли еще и не разорвавшийся, выброшенный на берег вот этот надводный дрон. Как большой катер, целенький. Вот теперь изучим и поймем, что там. Как с ними бороться. И кто вообще там какие комплектующие поставляет, какие страны НАТО. Поехали.
Движение.
Вот теперь можем обстоятельно. Ставрополь, извините, не Севастополь. Ну, Ставрополь, привет. А что, все равно хорошие земли наши. Казачьи. Так, Антон Светлов здесь, доброе утро. Нет таких систем, к сожалению, езжу на самых современных Евро плюс 6. Но будут, раз нет, так будут. Ну, у электрических, я абсолютно уверен, что у электрической тесловской фуры вообще все есть. И там такую фиг сложишь, точно совершенно. Так, что еще? Не зашла пилюля, вчера было лучше. Ну что ж, не будем брать в архивы ее тогда, значит, эту пилюлю, раз не зашла. Давайте про движение. 7373948. 7373948. В городе идет снег. Но такой, не снежный покров из-за него не устоится, потому что он очень легенький. А внизу земля не теплая. Это вот когда земля еще относительно теплая, А снежок легенький, но он когда ложится, он становится, начинает таять тут же, превращается в тяжелый и постепенно тает, 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 лежит, лежит, потом верхние налипают, 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 и таким образом устанавливается снежный покров. А когда холодно, а сейчас холодно, и легкий снежок, так он падает, а потом ветром его сносит, и все. Это как в степи, знаете, такое. Или как в Исландии. Бывали вы зимой в Исландии? Там вдоль побережья, когда едешь, одна единственная дорога окружная. Как вокруг Москвы есть дорога, но только она вокруг страны. Это такая окружная исландская дорога. Она идет вдоль побережья, вокруг острова. Вы знаете, что Исландия — это остров? Вот. И когда едешь по ней, то там внутри 2 метра снег, нужно расчищать бульдозерами там все на острове. А на побережье все как вылизано языком. Просто вот ничего не остается, потому что ветер такой, все сносит либо в океан, либо с океана. Вот сейчас в Москве так. Ветер есть, снег пушистый, температура низкая. Он не прилипает ни к чему, просто лежит спокойно и его носит. И это очень хорошо, между прочим. Мне нравится такое. Минус 9 сейчас, утверждают синоптики у нас в Замоскворечье. Ощущается, как минус 13. Это ровно столько же, сколько было вчера по температуре. И на 4 градуса ниже, чем будет завтра. Синоптики еще раз провели ревизию температуры выходного дня и еще понизили немножечко температурку эту. Но, тем не менее, это хорошо. Сегодня 8 максимально днем. Я надеюсь, что и минимально тоже. Ночью тоже будет 8, завтра 4, в субботу 2, в воскресенье 2 градуса мороза. Все это время снег. Сегодня, завтра, послезавтра небольшой, воскресенье просто снег. Уже чуть-чуть повзрослевший такой. Этот маленький, а тот повзрослевший. День скукожился до 7 часов 52 минут, 8.19 взойдет, в 16.11 упадет. Луна по-прежнему растущая, влажность низкая для нас, 67%, видали выше. Давление приличное, вообще норм, 744. Ветер западный, но написано, что 1 метр в секунду. Но этого хватает, чтобы сносить вот этот вот снежок легенький. Все очень хорошо. Но, тем не менее, озаботьтесь, пожалуйста, вопросом снегоочистительных щеток. Не дворников, а именно щетка, чтобы у вас для снега была в автомобиле. Потому что вот сейчас чуть-чуть потеплеет, снег начнет налипать, его будет много. А потом вы будете ездить в автомобилях с амбразурками. Рукой очищенное стекло чуть-чуть, а все остальное в снегу. И начнете рубиться, потому что никакого обзора не будет у вас. Заранее бросьте щетку в автомобиль. А что вы с ними делаете? Где прошлогодние ваши щетки, скажите, пожалуйста. Значит так, по движению уже договорились. Химкинский мост стоит в хлам. Все, флешбэк такой. На месяц обратно вернулись. Все. Стоит почему? Потому что у вас большое сужение там, где эстакада Международного шоссе, поворот на Шереметьево. Там ДТП напротив Меги, первое. Ну, даже не Меги, а скорее где-то вот где Рольф, там, ну, вот где автомобильные все эти салоны. А потом перед Химкинским мостом, прямо на мосту практически, еще одно ДТП. По направлению туда, в область. Из-за чего ленинградка вся мрак, мрак, мрачный. Еще посмотрю. Островцы, традиционное ДТП там, где, сами знаете, Октябрьский. В Октябрьском зачем-то. МКАД, на МКАД пока все спокойно, стабильно. Я думаю, что... Как там состояние на МКАД? Мокренько, но ехать можно, правильно? Мокренько, сухо, ветром должно было быть чуть-чуть прометено, и все нормально. Никаких ДТП нигде не вижу, толк щелчок. Этот самый светофор проклятый держит движение в Восточном, и дальше Щелковское шоссе стоит практически до Медвежьих озер.
Моторы.
6.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь, где бы это здесь ни находилось. В Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго или, может быть, даже на Мадейре, неважно. Хорошо, что у вас там есть интернет, и вы можете слушать эфир. Сегодня мы живем в таком мире, который скукожился просто до масштабов малюсенькой однокомнатной квартирки. То есть в ней есть все в этой квартирке. Главное было бы желание знать, где смотреть. А смотреть нужно здесь. Радио говорит МСК. Пожалуйста, радио говорит МСК. Можно взять радио с собой куда угодно. Вот опять же, благодаря интернету. Так, что у нас там из... Тесла что-то анонсировали. Давайте посмотрим, что Тесла анонсировали. Тесла анонсировал начало продаж электропикапов Кибертрак. Он поступил в дилерские центры в Северной Америке. Об этом сообщил Илон Маск в своей соцсети. Секундочку. Вот так. Наконец, уже сколько можно анонсами подчивать. Кибертрак... В 2019 году прототип корпуса автомобиля изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали. Стекла бронированы. Маск отмечал, что кузов выдержит попадание пули калибра 9 мм. Начальная цена около 40 тысяч долларов. Но не у нас. Спокойно, не у нас. Так бы, конечно, за 4, за 3 там с чем-то миллионов. Такой думаешь, так, что взять? Ну, что взять? Exit? Да, Exit не возьмешь. Cherry? Cherry Tiggo 7 Pro или что? Или Кибертрак. 1,5 тонны грузов может перевозить до 96 километров за 2,9 секунды. Внимание! Почему до 96? Потому что это 60 миль в час. 96 километров в час. 2,9 секунды. 800 километров на одном заряде и по цене 7-го Tiggo Pro. Но это от 40. Ну, написано порядка 40. Вот, дизайн, конечно, все вы утверждаете, что спорный, но название почитайте, он же называется, как называется он? Кибер называется, Кибертрак, это киберпанк практически. Если бы Маск мог бы переименовать его, он бы в киберпанк его точно переименовал. Недавно Джо Роган стрелял в него из лука с металлическими наконечниками, стрелы специальные, на охоту на крупного рогатого ходят с такими, этими. И нифига не пробил, нет. Наконечник согнулся, но... Причем блоковый лук такой, с блоками, где натяжение колоссальное. Ну, там все равно, что выстрелить из пистолета в него или, может, из автомата. Да, из Томпсона его расстреливали тоже. Ну, того Томпсона, который, помните, эти мафиозы алькапоновские в Чикаго орудовали такими автоматами. Пистолет-автомат. Вот, тоже не пробили. Нет, непробиваемый. Вот, и анонсированы продажи, значит, скоро начнется. Хорошо, ладно. Еще у нас здесь накануне пытались взорвать водопад. Вы знаете, да, что Ниагарский водопад хотели взорвать? Красивое название, такая вот новость. Вот, но на самом деле произошло что? Произошел взрыв на контрольном пункте. Взрыв на границе США и Канады у Радужного моста. Радужный мост, господи. Приходит первое сообщение. На месте взрыва найден паспорт гражданина Ирана. Да все это фигня, короче. То есть, все, братцы, расходитесь, если вы ждали здесь теракта. Если вы думали, что началось, наконец-то, потирая руки. Радикальные из нас, конечно же. Но приветствовать мы не можем терроризм. Мы скорее так, мы... Радикальные из нас с пониманием процессов, не самого террористического акта, но с пониманием процессов, приведших к террористическому акту, говорили бы, ну а что ж, Соединенные Штаты, за что боролись, на том и подорвались, что же делать? Ну а что же вы думали, вот так вот вы будете себя везде вести, а вам не будут отвечать за это? Но так вот, вы расходитесь, ничего там, никакого теракта не было. Это просто дорожно-транспортные происшествия. По последним данным, внимание. Но взрыв выглядел вот так. Его нет прямого взрыва на кадре. То есть, что произошло? Видно только часть взрыва и разлетающиеся ошметки какие-то. Бжж, и он полетел, а что-то там туда. Вот, взрыв. И вот самое свежее. Это накануне случилось. Найден паспорт гражданина Ирана, конечно, и признание. Это вам за Палестину, скоты. По самым последним данным, которые вот я сейчас увидел, это где? В 6.03 появилось. Опубликовано видео, на котором запечатлен потрясающий полет автомобиля перед взрывом. Не то, что он ехал, потом он полетел, и потом... Нет. Он очень сильно разогнался. Он очень быстро ехал. И потом появились данные. Губернатор Нью-Йорка заявил, что... Почему-то Нью-Йорк. Что во взрыве у Радужного моста на границе нет никаких признаков террористической атаки. CNN сообщает, что водителем автомобиля, разбившегося на границе США и Канады, был 56-летний мужчина. Он жил в очень престижном районе и собирался, не собирался, а ехал на какой-то рок-концерт, а группа Кис. Группа Кис убивает. Вы видите, фанаты Кис что делают? Так, мы обязаны сейчас перейти в правильный формат, в правильный формат этого самого подачи новостей. Кис, что у Кис там главная песня? Я не, никогда не... ой, что я пишу, Кис. Я никогда не слушал эту группу. Что у них, что главное у них, какая песня? Вот это что ли? А это их вообще песня? Вот. CNN сообщает, что водителем автомобиля, разбившегося на границе США и Канады, был 56-летний мужчина. Он жил в очень престижном районе города. Какого-то города очень престижно. А что, иракский террорист не мог жить престижно? Я вас умоляю. Он собирался пойти на концерт рок-группы «Кис» и ехал на роскошном «Бентли» со своей женой туда. Я показываю в стриме вам, как он летел. Давайте в стоп-кадре посмотрим, что там за роскошный Бентли. Ну, чувак шел, нужно отдать ему должное, чувак шел километров 170, наверное. Причем уже на подъезде к этому пункту таможенному. Сейчас я стоп-кадрик сделаю. Но это определенно... Мне кажется, что это Континенталь GT. Ну, точно, седанчик. Сейчас я отмотаю. Ну, точно, то. Или Flying Spur. Нет, Континенталь. Покатая крыша такая. Просто очень далеко он находится. Ну, взлетел, я вам так скажу, метров на 5 над дорогой. То есть на что-то наехал, на какой-то, наверное, на... Либо отбойник, либо на газон какой-то. И полетел. Полетел, красавчик. Нет, в пике, вот в пике полета, то есть на максимуме дуги баллистической, вот я его вижу, но, ну реально метров 5-7, наверное, и пролетел, знаете сколько, то есть от момента отрыва от земли, я так сейчас посмотрю, вот он еще на земле, последние секунды жизни, точно, это Континенталь, Континенталь GT, вот сейчас, когда он на асфальте, я вижу. Вы можете присоединиться к стриму, между прочим, и смотреть вместе со мной, но только не в том случае, если вы за рулем, ребят. Иначе повторите этот подвиг. Не за рулем. Либо на заправочке сейчас стоите, либо еще где-то. Значит, вот он заезжает за колонну. Чтобы было понятно, видео снимала камера, находящаяся на контрольном пункте. А проездов у этого пункта постов штук 30, наверное. И вот камера стоит у первого, а он летит метрах, наверное, в 200 от этого. Дорога проходит. То есть он очень маленький, его ну, плохо видно, но я стараюсь. Значит, вот за колонной он наезжает на что-то. После этого он уже летит, вылетает из колонны, он уже летит. Он уже такой под 40 градусов где-то угол, он уже летит в воздухе. Он летит, летит. Все еще летит. Я стоп-кадром прокручиваю, это все летит. Летит. Офигеть. Влетает там в какое-то здание, вероятно. Ну так, по моим ощущениям, тут переворачивается в полете. Видно, на бок уже, и уже крышей вниз летит. Переворачивается, то есть бочку делает в полете. Фигуру высшего, между прочим, пилотажа. Значит, отрыв. 102. Ну, наверное, метров 250. 250 где-то метров вон летел. Свободного полета было. Есть у нас здесь физики. Автомобиль весит под 2 тонны. 2 тонны 200, 250, 250 метров полет. Это с какой начальной скоростью нужно идти? Баллистические есть у нас тут специалисты? Чтобы 2 тонны запулить на пару сотен метров, на 3 сотни метров. Это как нужно? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, здравствуйте. Я немножко, может, не по теме. Знаете, хотел спросить у водителей эвакуаторов. Для чего они когда едут просто по дороге, пустые, с включенным оранжевым маяком, который лупит по глазам постоянно? Вот для чего?
Обозначает себя на дороге. Это такая специальная техника, надо знать, что он на дороге находится.
Не-не, вы меня не поняли. Эвакуаторы легковые, которые газельки, вот эти вот все. Когда он грузится, понятно, нужен вот этот. Оранжевый, когда он едет пустой.
Не знаю, спасибо большое. Ну, честно, у меня нет ответа. Это надо знать их инструкции внутренние. Может, инструкция требует такого. Не знаю, может, вы в эвакуаторной стае. Ой, у меня перестал браться телефон. Наберите еще раз 670-й, если вы по теме полета, и вы знаете, какое ускорение нужно придать телу изначально, массой 2 тонны, для того, чтобы это тело улетело на 300 метров. Да, доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте,
доброе. Роман, доброе утро.
Доброе.
Сергей, Москва,
да,
всем
Сергей.
Привет. Доброе утро. По движению, это на проспекте Мира, эстакада, которая последняя перед трешкой.
Угу.
Крайний правый ряд, короче, таксист залетел на бордюр. Половина машины на бордюре, морда разбита.
Это же я вот прям про этот случай рассказываю, но у Ниагарского водопада парень на Бентли тоже наехал на отбойник какой-то и полетел.
А этот, да, он наскочил на машину прям поперек.
А еще раз, где это?
Это перед трешкой Ярославка, вот это вот через железную дорогу, как переезжаете, вот последние эстакады перед Рижским вокзалом.
Крестовский путепровод он называется. Да, я понял.
Да, угу. Да, и прям там крайне правый ряд. И он так, ну, морда разбита, и он...
А что, скользко там? Может, его дернуло просто в сторону как-то он там... Это ну, перед мостом?
Знаете,
а, так он, наверное, из-под моста... Он из-под моста выезжал...
На самом мосту.
Ну, значит, что-то там...
На самой эстакаде Крестовской, угу.
Да, вот
это...
Да, я понял.
Это Оптима, это она там распласталась.
Угу. Понятно. Спасибо. Значит, местами скользко. Эстакады, еще раз, давайте вспомним. Эстакады — такие места, которые радиация и тепло магмы земной не прогревает. Обычный асфальт, магма, радиация, вы знаете, в земле очень много радиации. Внутри там, чем глубже, тем вот она прогревает вот это, поэтому земля теплая у нас. И прогревается асфальт снизу. А мосты и эстакады лишены такого удовольствия прогреваться магмой земли. Поэтому они промерзают снизу очень быстро. И именно поэтому на мостах и эстакадах скользко всегда очень. Ну что ж вы забываете об этом? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вы знаете, я в 90-х годах мне был обладателем автомобиля Grand Caravan, Dodge.
Угу.
Так вот, и вот на скорости примерно 95 я влетел в отбойник, это железобетонный, на нем раньше столб стоял, столб убрали, ну это для знака, и вот я пролетел, наверное, ну метров, наверное, 7. Такой скорости. То есть, чтобы так лететь, я не знаю, какая скорость должна быть.
Ну, он реально метров 300 полетел там. Ну, точно 250.
Вот вы помните, может быть, это лет 10 назад.
Жена футболиста.
Да.
На Бентли Континенталь то же самое. Она
щит этот рекламный.
Тоже полетела в рекламный щит и погибла тогда. Тоже на Континентале, кстати говоря.
Да.
Прям вот мы с вами подумали об одном и том же. Спасибо огромное. Я вспомнил прямо тоже эту жену футболиста, которая полетела на... Нет, а где наш... Где кисы наши? Кисоньки, кисочки. Рок-сити. Рок-сити, ну не то, что... Нет, сейчас. Небеса в огне. Вот это вот все. Вот это наше дело. Окей. Сейчас мы вспомним. Жена футболиста разбилась на Бентли. Помните? Жена... Разбилась в Бентли. Сейчас, может, надо было на русском писать. И тогда было бы... Тогда получилось бы. Секунду. Марина Малафеева. Трагедия 17 марта произошла. Какого года? 11 года. 12 лет, видите. Находясь за рулем синего Бентли, ну такой, да, лазурный он был, ну такой синенький, не справилась с управлением, в результате машина пролетела 150 метров, пробила рекламный щит, установленный на высоте 6-7 метров. Точно, вот эта траектория вот этого чувака, который Ниагарский водопад якобы хотел взорвать. 7 метров, ну может он тоже 150, где-то 200 пролетел. Какая скорость тогда у нее была, сейчас мы все узнаем. Вот фотографии ее. Еще первая итерация Continental GT. Просто Continental без GT. Создано для друг друга. Забронировал столик в модном клубе. Что-то там такое. Где само это... Там, по-моему, даже полет как-то моделировали или тоже смотрели. Но тогда покрытие камерами не такое было мощное, поэтому... Господи, такая статья здесь душещипательная про жизнь, про то, как они же... Может быть, про ДТП. Возвращалась с вечеринки по случаю дня рождения солиста М-16 Игоря Хазраткулова. А чё одна? А где вот-то? Ну ладно. На огромной скорости рекламный щит «Большие надежды». Вон, рекламный щит «Большие надежды» здесь мы видим. И пробила его. В каких трагедиях, кто гиб. Ну ладно. А скорость-то какая была в тот момент? Нет, неизвестно. Это я так противостою рекламе, которая появляется там, где вообще хотелось бы, чтобы ее не было. Ну, а где? ДТП, погибло. Господи. А подробности? Или, может, вы знаете? Еще кисов давать? Сейчас дам еще кисов. Подождите секундочку. Бентли Марины Малафеевой разбился, уходя от... От чего уходя? Уходя от налогов. Нет. Вратаря. Не могу найти что-то я вообще данных никаких. Это странно. Сейчас, секундочку. Еще кисов. Сейчас. Почему мы кис слушаем все это время? Потому что чувак, который хотел... Еще раз, мне нравится формулировка. Хотел взорвать этот... I love it loud. Давайте вот это. Хотел взорвать Ниагарский водопад, он ехал на Бентли на концерт кисов, который в Канаде должен был быть. И в результате не доехал, очевидно, туда. Почему? Не удается получить доступ к сайту. Плевать, давайте другой сайт. Сейчас мы найдем. Реабилитировала смерть, страшная судьба первой жены. Жена Малафеева погибла в ДТП. Хоть кто-нибудь давал обстоятельства, на какой скорости она ехала? Нет, никто не давал. М-16, пресс-секретарь, 17-го в 5:30 утра, Приморское шоссе, ДТП, погибла. Не, ничего такого нет. Сейчас. А может, видео есть какое-нибудь, мы тогда посмотрим видео. Походу летела под 200, влетела в жесткий сугроб, в воздухе пробила щит и пошла ломать деревья. Сначала подумал, что это синий Peugeot, кабриолет, пишет какой-то блогер. То есть Бентли превратился в этот, по размеру, в Peugeot. Ага, вот что от Бентли осталось. А потому что не пристегнута была 100%, стопудово. Бентли очень-очень-очень-очень-очень старается, чтобы вы всегда выжили. Сам автомобиль Бентли очень старается. И судя по видео, он в целом-то так остался относительно, ну, ничего. То есть это очень прочные, крепкие автомобили. И в результате там надо сильно постараться погибнуть, чтобы... Ну, то есть он должен либо взорваться полностью, как в случае с чуваком вот этим канадским. Я, послушайте, мне снова нужно будет подрезать видео, чуть-чуть кадрировать, ладно? Видео вот этого попытки взрыва Ниагарского водопада. И полет этого Бентли. Там тоже «Континенталь» летел. Накануне, я напоминаю, о чем речь, накануне произошел взрыв на границе США и Канады. Ниагарский водопад, вы знаете, он стоит, с одной стороны, благополучно расположен на территории Штатов, с другой — на территории Канады. И взрыв на контрольно-пропускном пункте произошел. Тут же заговорили о теракте, а теперь понятно, что это, вероятно, результат ДТП. Чувак разогнался так мощно, что наехал на какое-то препятствие, пролетел несколько сотен метров и впилился там в какие-то конструкции настолько мощно, что автомобиль взорвался. Это как-то противоречит предыдущему моему заявлению, что Бентли делает все для того, чтобы вы не погибли. Но есть физические условия, при которых всего недостаточно. Ну, то есть, ну, если вы уроните Бентли с самолета с высоты 11 километров, то, вероятнее всего, при срабатывании всех систем безопасности все равно внутри живых не останется. Так что есть условия физические, при которых не работают уже никакие системы безопасности. Вот, и там произошел взрыв. Но видеонаблюдение, камера видеонаблюдения далеко располагалась от полета этого Бентли. Поэтому я сейчас откадрирую это все дело и тоже в тележинку залью. Видите, у нас сегодня первый час моторов посвящен экстраординарному поведению водителей. Ночью мужчинка, ну я думаю мужчинка, а кто еще может быть за рулем Хантера? Ночью мужчинка за рулем УАЗ Хантер разбил УАЗ Хантер на МКАД. Зачем-то начал на нем петлять туда-сюда. Я думаю, может, у него заблокирован был просто полный привод, и он решил поддать там. Ну, не знаю. Вот. А на Киевке водитель фуры сложил фуру, причем по своей собственной инициативе, начав от видеоподтверждения полета Бентли. Как может Бентли лететь далеко и высоко, если... Все это будет в телеге Щукин и все уже через секундочку.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:09 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 23 ноября на календаре. Равнёхонько 23, равнёхонько ноября. И морозное утро, хотя, кто его знает, утро это или вечер. Вот как вы определите, утро это или вечер, вот сейчас? Вот сейчас, не глядя на часы. Даже если и глядя на часы, ну вот и смотрите вы на часы на ваши, ну и чё? Вот что это такое? Понимаете, в чем дело? Вот именно об этом и писал Эйнштейн. Все, нам нужно к чему-то приложить вот это вот, чтобы понять. Иначе не объяснимо, что это утро, вечер, ночь, день. Вот это все время наша данность где-то до марта-апреля следующего года. Так что я приветствую вас в неком пространстве, которое по умолчанию считается утренним лишь по одной причине. По одной единственной, неопровержимой, фундаментальной причине. Это утро, потому что у нас с вами моторы. Вот и все, собственно говоря. Других никаких характерных отличий нет. Доброе утро, Верунчик Александр. Приветствую. Сталиненок здесь с нами, Игорь Захаров. Дмитрий и Г. И Сергей. Мистер Серж 46-й РУС. Егор Эллин. Пан 13-й Вива Калабрис. В свете нынешней политики на месте взрыва Ниагарского водопада должны были найти паспорт Путина. Конечно, и отпечатки ног. Такие уходящие куда-то в сторону водопада и исчезающие там. Ну, естественно. Так, что еще? Душню, но лук блочный. Ну, может быть, блочный. Я не стрелок из лука, панк 13-й. И нифига себе у вас задержка по этому самому. по эфиру. Так, Трианон тоже здесь, Егор Эллин и вообще много. Алекс 763, Виктор Пуричев, Вася Куролесов. Здравствуйте, дорогие товарищи, друзья. Сегодня в Москве холодно по-прежнему, 9 градусов сейчас, днем будет 8. Удивительно, но у нас вот так устроено сейчас все, что днем теплее, чем... ничего удивительного в этом нет, между прочим. Днем теплее, чем ночью, так оно же и должно быть, правда же? Вот видите, мозг что делает? Он видит, что там 9, а там 8. А 9 больше 8 и думает, а что ж такое? А это же мы про морозы все время говорим. Все еще мозг не может перестроиться на отрицательную часть температур. Третье транспортное кольцо. Сейчас продвижение коротко, но мощно. Коротко, но мощно. Стоит третье транспортное кольцо. Прямо вот до Русаковской улицы и Русаковской эстакады. И стоит потому, что при въезде на Рижскую эстакаду, там, где у вас начинается подъем, и левый затяжной поворот, там дорожно-транспортное происшествие. А вот Руслан об этом же пишет. Смотрите как. Перед Рижской эстакадой краш-тест Логан и зада Логана и морды Санта-Фе. Очевидно, Логан победил. Ну, естественно, мощная. Я как раз вижу эту пробку, она сейчас «Ле Колоссаль». Она такая прям вот, ну, на километр где-то, и очень мощная. И самое главное, что никуда же не съедешь уже теперь в это время. В принципе, никуда не прыгнешь. Придется все время стоять. А на Крестовском путепроводе, это то, что к Рижскому вокзалу по проспекту Мира, когда вы едете со стороны ВДНХ в сторону центра, перед третьим кольцом последняя эстакада над железной дорогой. Здесь тоже краш-тест проведен. Проведен краш-тест Kia Optima. И гранитного, мощного, большого отбойника с правой стороны по направлению в центр. Здесь победил отбойник. Почему? Потому что природа создавала его миллиарды лет, этот гранит. Миллиарды лет. А автомобиль этот создан за 8 часов. Поэтому я посмотрю. Что там этого автомобиля? И спасибо, Руслан, вам за сообщение по этому самому, по ДТП на Рижской. Кстати, на третьем кольце это не единственное затруднение сейчас. Еще затеяли что-то на Беговой, и это классно. И я прям вот готов поспорить, что затеяли сегодня или вчера. 23 ноября, сейчас, в 7.02, только что появилось сообщение, дорожные работы в правом ряду. Очень-очень-очень правильно. Это уже подъем. Помните, там вы проезжаете Беговую и съезд с третьего транспортного кольца на Хорошевское шоссе. Вот здесь. И потом начинается тоже подъем на эстакаду вверх-вверх-вверх, и левее она уходит к Звенигородскому шоссе. Вот на этой эстакаде в правом ряду затеяли ремонт сейчас 23 ноября. 23 ноября. Поэтому вы сейчас на «Динамо», я не ошибаюсь, вы на «Динамо» сейчас, на Ленинградке, стоите в дикой пробке, не имея возможности съехать на третье транспортное кольцо внешнюю сторону, в сторону Беговой, ровно потому, что там, на этой самой эстакаде, перед съездом на Звенигородку, затеяли ремонт. У меня хочется спросить, у вас что там, какая бухгалтерия вам графики ремонтов рисует, товарищи дорожники? Ну, серьезно, ну какая бухгалтерия? Но, казалось бы, мы все делаем, там спрашивают однажды когда-то у коммунальщиков, у дорожников. Слушайте, а можно нам какой-нибудь сезон выделить? Ну, хоть какой-нибудь один маленький сезон, в который мы насладимся Москвой. Ну, хоть месяцочек, когда вот взяли и все прекратили, и мы такие поездили месяцочек, а потом снова ремонтировать. Нам говорят, да, вы планировали, что вы будете делать это летом, но летом не получится, потому что летом самый, как бы... Самое низкое количество автомобилей в городе, и, естественно, ремонты лучше делать летом, потому что все разъезжаются, и летом хороший сезон. Мы такие, ладно, да, летом тоже не поездишь особо, но потом все съезжаются, и машин много, но тогда вы хотя бы ремонты перекращаете делать к осени-зиме. Можно уже прекратить делать ремонты? Нет, оказывается, что и летом мы не можем поездить, потому что все активно ремонтируется. Но и к зиме мы тоже не можем поездить, потому что у нас колоссальное количество автомобилей в городе. И помимо этого ремонты не прекращаются, а начинаются новые бесконечные. И я понимаю, ремонты, которые заведены, ну, знаете, там глобальные проекты инфраструктурные, мосты, эстакады, тоннели роются. То есть ремонты, которые длятся годами или полугодиями хотя бы. И понятное дело, что если летом ремонтировали, ну так и зимой будут не ремонтировать, а возводить что-то. Но вот эти локальные ремонты, которые появляются для того, чтобы отбойник там что-то сделать с отбойником, чтобы там 10 метров отбойника внезапно зачем-то поменять, или начать что-то там шов какой-то долбить в одном ряду зачем-то. У меня здесь много вопросов. Зачем вы это делаете зимой уже сейчас? Для чего? Почему это не было сделано тогда, когда можно было это сделать? И в конце концов, когда прокуратура начнет заниматься этими вопросами? Кто там стоит на страже вообще интересов наших и всего остального? Я понимаю, что начинается последний месяц, надо доосвоить бюджеты, потому что если не освоишь бюджеты, это ничуть не лучше, чем переосвоил бюджеты. То есть если денег не потратил все выделенные эти деньги тебе, то ты тогда отвечаешь, а чего ты их не потратил, а что тебе там с планированием, вот это все. Это я прекрасно понимаю, это я понимаю прекрасно. Ребят, но вы же не пустыню ремонтируете. То есть получается, что есть два фактора, влияющих на жизнь вот этой структуры огромной, которая занимается дорожным строительством, ремонтом и возведением. Два фактора всего лишь. План и завершение отчетного периода. Все. Но извините, есть еще некая пыль такая вот здесь вот, с вашей, вероятно, точки зрения, пыль, под названием 15 миллионов жителей города. Это все происходит не в пустыне, это все происходит не в Сахаре, нет, это все происходит внутри огромного городского мегаполиса. И очень жаль, что те службы, которые руководствуются всего двумя факторами, планом и завершением отчетного периода, забывают включать в это уравнение еще одну постоянную под названием «жители». Собственно говоря, те заказчики, для которых это все и делается в конечном итоге. Это ужасно неприятно. Я сейчас сильно фильтрую слова. Не ужасно и не неприятно, конечно же, а по-другому. Что вот эта переменная, на самом деле постоянная, под названием «всего лишь 15 миллионов жителей и 4 миллиона автомобилей», которые прописаны в Москве постоянно здесь, что они как бы выпадают за это уравнение. Это неприятно. Но не неприятно, опять же, конечно, а помощнее. Ладно, пилюля ждет уже. Ждет не дождется, роет копытом и выдувает облака дыма из ноздрей в телеге. Щукин и все, заходите. Я все время говорю заходите, а вы все время не заходите. Очень странно. Щукин, и все, так называется телеграм-канал Илья 572. Ну что вы, как будто бы сегодня вылупившийся птенец, но честное слово. Щукин, и все. Говори уже, кириллицей так можно написать. Только ищите в чатах. Не в этом, не во в чем-то там. Причем-то не ищется в телеге. А если вы в разделе чаты будете записывать вот это все, Щукин, и все. Хорошо. А мне, не, кириллицей. Кириллицей. Если латиницей, то слитное. Надо писать так. S-C-H. Щукин, и все в одно слово латиницей, если. Но лучше кириллицей и раздельно. Как будто три слова отдельно. Не, Илья. Лев. Лев, мы ругаем не факт, мы ругаем способ. Лев пишет. Зажрались, потому что страна просит ремонта дорог, а москвичи ругаются на него. Я не фактом недоволен. Мне кажется странным способ реализации. Понимаете, в чем дело? То есть факт ремонта – это очень хорошо. Это здорово, классно. Но у нас есть сезон, когда ремонтируются дороги. И мы привыкли, что это, ну, как бы теплое время года. К зиме надо будет заканчивать уже. А они начинаются почему-то новые постоянно. Хорошо, нет? Вот эта вся реабилитация произошла, мне кажется, потому что первая в предыдущем часе так себе была, по уверению некоторых, а вторая, мне кажется, немножечко подправила
настроение. Говорит Москва, 94,8.
Так, с кальмарами в обнимочку, шеф-комендор, доброе утро, приветствую, хорошо, что вы здесь. А значит, какая-то проблема, кто-то кого-то аварийное, такси, разбитый, лес вижу, еще что-то. Это какой-то въезд в город, вероятно, но, судя по всему, нет, в телеге. Что это такое? Где это такое? Фотографию мне просто кто-то присылает. Игорь Захаров, сейчас почитаю, где Игорь Захаров, Игорь Захаров. Еще раз прошу, други, ну присылайте вы, если присылаете какую-то фотографию с подписью, что это и где это. Иначе интерпретировать это чрезвычайно тяжело. А хотелось бы же интерпретировать. Итак, третье транспортное кольцо. Ключевые проблемы на третьем кольце где встречаете? Рижская эстакада, после вот где Сокольники справа у вас, внешняя сторона трешки, ДТП. И уже почти до Спартаковской площади третье кольцо внешнее стоит. Беговая, затеяли ремонт сегодня на Беговой. Сегодня новый ремонт. Беговая, где съезд на Хорошовку, третье кольцо. Точнее, где уже эстакада поднимается к Звенигородке. Но неважно где. Неважно где начало, потому что конец этой пробки уже на Нижней Масловке. Уже на Савеловской эстакаде, внешняя сторона. Ну и, естественно, Варшавка, внутреннее и внешнее, пересечение Третьего кольца и Варшавского шоссе. Там тоже продолжаются ремонтные работы, которые 19 ноября должны были завершиться. Но они продолжаются, потому что, вы знаете, что вблизи массивных объектов во Вселенной время замедляется. Оно идет медленнее. Вот, и, ну, медленнее просто идет время. Собственно, поэтому это такой эффект близнецов, когда один живет в горах, а другой живет в низине, и тот, что в низине, стареет медленнее, а тот, что в горах, он стареет быстрее, там время чуть быстрее идет. Вот. А у Земли вот. А что может быть массивнее, чем хороший, добрый ремонт эстакады с перекладыванием швов, там еще что-то. Вот, поэтому в этом месте время просто медленнее идет, медленнее. И мы рассчитывали, что 19 ноября случится 19 ноября в нашей системе инерциальной. А на самом деле это случится 1 декабря у них там. Ну, просто догонит время вот это вот, этого ремонта, наше время. И это будет 1 декабря. Так что здесь никаких противоречий не должно быть. Вы не должны обижаться, что указано было 19 октября, ой, в смысле ноября, а ничего не закончилось. Вы не должны обижаться. Не должны. Или 20-го там, но неважно. Еще внешний МКАД после Можайки, Кутузовский который, тоже ДТП, но пока что пробки я там не вижу. На МКАД внутренняя сторона от традиционно от Липецкой до Ясенева немножечко желтенькое такое. Ну и все, дальше все как будто бы едет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, я вот по поводу вот этих ремонтов всех, Валерий меня зовут.
Да, Валерий.
Там знаете, что, по-моему, происходит? Это две разные организации, и вот одни такая есть структура, которая раньше согласовывала, ну, там, в бумажном виде все было. Сейчас их перевели на...
Электронный бумажный оборот?
Да, и они там уже ничего не делают. Например, асфальтировщики, они там июле начали ремонтировать, а мост, например, это уже другая структура идет. Mm-hmm. Они там заявляют, когда им угодно. Ну, то есть согласования нет. В один момент, грубо говоря, асфальтировщик идут, и мост отрядили какой-то. Понимаете, вот ну, там, наверное, проблема. В туннелях тот же самый, другая контора.
Вот я, нет, я догадывался, что есть какая-то причина у этого. Ну, то есть объективная причина. Тут вопрос ведь в том, почему до сих пор эти причины существуют. Так как если бы мы только в этом году или в прошлом году начали осваивать дорожный ремонт и дорожное строительство. То есть если бы, мы, если бы для нас это дело было новым, я бы сказал, ребят, ну а что вы хотите? Надо подождать еще, ну, лет 10, пока мы наработаем опыт, пока у нас наработается понимание структурности этого процесса. И тогда уже можно требовать чего-то. Вот лет 10 бы нам подождать еще, если мы начинаем что-то новое. К примеру, если вот мы, ну, мы никогда не строили межгалактические корабли. Ну, было бы неверно требовать, чтобы, а что, вы год уже строите их, а у вас до сих пор нет корабля межгалактического. Мы такие, ну, дружище, извини. Вот. А здесь-то мне кажется, что мы на дорожных работах уже собаку съели, если повар нам не врет. Ну, уж во всяком случае в Москве. И мы делаем это успешно и давно, и мы знаем, как некоторые проекты заканчиваются с опережением графика на месяц, а иногда и на годы. Там на полгода, на год раньше все делается. То есть, в общем-то, я думаю, что, ну, я уверен, что механизм-то отработан. И есть проекты, которые супер-мега огромные и супер-мега быстро делаются, и супер-мега качественно делаются. Есть они. То есть, все как будто бы отработано. Бери да и работай по этой системе и по этой схеме. А оказывается, что каждый раз, как в первый раз это все, вот, ну, немножко вот это расстраивает. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе. Всем доброе утро. Вкратце.
А?
Слушайте все, мотайте на ус. Улица Ярцевская, вот где Якитория, уже туннель вниз перед Крылатским.
Так.
Напротив, во дворах, значит, вот эта вот тема, добровольные помощники ходят, снимают.
Ага.
То есть у нас перегиб вообще пошел, народ воет последний месяц, но вчера их поймали, и везде по всем домам чат. То есть они ходят, три женщины, одна в форме, вот как его, с рукавником, с государственным, ага. А две ее в гражданском. То есть людям за неделю по три, по пять штрафов прилетает.
А за что? За что? За парковку неправильно?
Да, конечно, вокруг домов там повесили везде знаки. Но половина из этих, потому что женщины не понимают. И за то, что не под знаки, и за то, что не под знаки. Вот конкретно вчера прям видео по всем чатам, прям за то, что она ходила, снимала там, где и не под знаки. То есть
ну вот это, простите, у нас сейчас новости. Давайте я запомню. И то, что не под знаками тоже. Все, я запомню вот это вот этот постулат. Через пару минут вернемся, ладно, поговорим.
Моторы.
7:36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Да. 23 сегодня ноября. Ну а что, вы думаете, изменилось что-то за последние полчаса? Нет, нет, по-прежнему 23 ноября, по-прежнему кажется, что ну все. Зимнее все мы уже посмотрели. Давай, весна, вступай в свои права. Зима еще не началась. Нет, ребят, не, подождите. Мы еще должны дойти до солнцестояния зимнего. В 20-х числах декабря. Мы еще должны перевалить, мы еще должны пережить Новый год, потом все новогодние праздники, потом мы должны с вами перейти через самый холодный месяц зимы, и только потом, может быть. Да, новое шоссе в сторону Шереметьево снова стоит. Ну, что ж, на то оно и новое, чтобы как-то вот это все. А где это у вас такой замес? Сейчас я посмотрю. Улица Батарейная, Рогачевское шоссе, Батарейная улица, это за Лобней туда в область, там капец какой-то вообще. Но это не важно. Ленинградка мощная от поворота на Б, со стороны области, то есть от Сходни до международного шоссе, естественно. Ну и потому что дорожные работы, сужение, там траншея какая-то, как вы говорите, от М-11 стоит внешний МКАД, и съехать на Ленинградку в область тоже очень-очень тяжело. Новая Рига задолго до Красногорского круга уже красно-желтая, а перед Москвой совсем красная. Традиционно отстойная Ярославка в городе до СВХ от МКАД, ну и традиционно же еще до Королева начинает стоять в области и до Мытища, она тоже красная, а через Мытище просто желтая. Еще Крещенские купания, да-да-да-да-да, вот это все должно произойти. Балашиха тоже мертвая, Щелковское шоссе мертвое, посреди Измайловского лесопарка, но только на шоссе энтузиастов, естественно, конечно, тоже ДТП, до круга на шоссе энтузиастов от МКАД все тоже мрачно стоит. В общем, давайте так, везде, где вы стоите обычно, везде-везде-везде у вас те же самые проблемы. Сегодня отличилась Киевка особо, Киевское шоссе. В районе Внуково, на, вот с левой стороны Внуково, а впереди здесь перед вами пробка. Вот вы проезжаете Внуково. Почему вы думаете пробка? Потому что вот прислали фотографию, у меня есть фоточка. А вы можете подключить себе возможность... Узреть радио. Узрите радио в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Все, здесь стоит разбитая Октавия. Ну, мне кажется, что это Октавия. Я думаю, что Октавия. Стоит разбитая Октавия, такси в отбойнике с правой стороны в крайней правой полосе. Там впереди еще тоже вижу такси какие-то. Ну, то есть что-то празднично побилось. И автомобиль МЧС, такой стоит фургончик МЧСовский, все это дело прикрывает, это уже обнесено конусами заранее, так как если бы это было надолго. То есть так как если бы разбирать это все никто не хотел, а хотели просто огородить все это место, так вот и оставить. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе, доброе.
Да, ехал с Внуково, сейчас во Внуково ехал, теперь угу. В Внуково еду. Отвезу ему на работу, но, знаете, ни один таксист не пытался взлететь.
Нет, но там что-то побито. Нет, это, знаете где? Это посреди летного поля. То есть это уже это до съезда на Внуково в области, там, подальше в область. То есть если вы... Спасибо большое. Если вы во Внуково ехали из Москвы, вы просто не доехали пару километров до этого места. И оно хорошо. Это хорошо. То есть это по направлению в Москву из области, не доезжая до съезда на Внуково. Не доезжая буквально там 1.5-2 километра. Как раз то место, где если самолеты заходят вот отсюда, с юго-востока получается, то место, где над головой у тебя прилетает самолет и попадает на взлетку сразу. Вот здесь это, в этом месте. Дальше по Киевке еще... После Картмазова ДТП, из-за чего стояние от Московского. И потом уже на Ленинском, после того, как вы в город въехали, где-то Теплостановский проезд, вот это все, не доезжая до метро Тропарева, тоже по направлению в центр, после МКАД сразу, тоже ДТП. Все. Еще Беговая, нужно сказать, да, вот эта эстакада, которая к Звенигородке идет, там дорожные работы новые. А с другой стороны, на подъезде к Звенигородскому шоссе, со стороны Москва-Сити, вы тоже не едете от Кутузовского тоннеля, потому что там ДТП внизу. Ухи бы поддирать бы вам бы, а? Вот эти вот в левом ряду, которые толкаются там, честное слово. Вот уши так и хочется... Вот ровное место. Раз, два, три. Три полосы там или четыре. Свободное, ровное место, спокойно поезжай, спокойно, не ерзай никуда, не дергайся. Нет, честно, начинается вот это вот, вчера смотрел прямо, ехал вот здесь уже после эфира, выезжаю, Большой Каменный, потом вот Манеж, и дальше на Тверскую выезд, и какой-то психопат, ну реально психопат на такси, на Солярисе, на каком-то, причем регион московский, а за рулем такой сидит парень по виду... Но такой круглолицый и с разрезом глаз таким, он не очень широкий. Ну, такой, с круглыми лицами такой. Ну, реально психопат отъявленный. Я вижу по поведению, что он такой ждет, когда я чуть-чуть немножечко подотстану от предыдущего автомобиля, а у нас расстояние буквально в корпус. Ну, там, после светофора мы поворачиваем вверх у Националь, да, и вверх туда. И едем, ну, там плотное движение, там, ну, не делаешь больших дырок между автомобилями. А я в крайне левое всегда поворачиваю, потому что мне дальше по Тверской прямо, 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 прямо и прямо до Динамо. Вот. И я вижу, что он такой, вот он ждет, когда я чуть-чуть протуплю вот капельку, чтобы втиснуться сюда. Понимает, что где сядешь, там и встанешь, вот здесь нет. Начинает в правые ряды. Причем все плотно едет. Плотно едет все. Все с одинаковой примерно скоростью. Туда дернулся, правее объезжать. А там медленные, через два автомобиля, медленные в правых рядах, потому что они же все в переулке там съезжают направо. Плохая стратегия правыми. Обратно дернулся в предпоследний ряд сюда. Передо мной снова дернулся. Не получается. Туда дернулся, сюда дернулся. Думаешь, господи, ну просто взять бы тебя достать из-за этого руля. И просто, чтобы больше никогда ты, гаденыш, психопатически не сидел в такси. Ну как же вы туда попадаете-то, а, изверги? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
У меня смарт 453, вот последнего поколения, недавно взял супруги. И так получилось, что машина сломалась моя, и приходится на нем ездить. Но, вы знаете, я не знаю, как она ездит на нем. Это, конечно, непередаваемое ощущение. Как не уважают машину.
Да. А может, не замечают просто, малюсики такой?
Замечают, но замечают. Она 90 лошадей, одна из самых мощных, вот, турбированная.
Ну, то есть вы не уступаете в динамике вообще, если...
В динамике никак. Так вот, по поводу сейчас вот про полосы слушал. Еду на МКАДе в левой полосе, никому не мешаю, еду в потоке. Так вот, обгоняют и перед ней прям влезают. Ну,
есть,
я так
привык,
никого не впускать.
Есть такое дело. Но это потому, что кажется, что, ну, это что-то несерьезно, какая-то шутка едет. Чей-то. Да, вы абсолютно правы, что про Крылатское мы не договорили об этих самых снимающих людях про парковки. Вернемся. То есть перед новостями звонок, эфир, звонок, жалоба. В Крылатском люди в чатах внутренних пишут, что ходят какие-то женщины, одна вообще по форме вся одета, и фотографируют неправильно припаркованные автомобили, потому что появились знаки, где-то нельзя парковаться, где-то нельзя парковаться. А они фотографируют все, и даже там, где знаков никаких нет. Я не знаю, как устроена у этих тетечек фотофиксация. Не знаю. Но я знаю, как устроена фотофиксация в приложении этот помощник Москвы. Так это называется? Сейчас я посмотрю. У меня есть такое. Я у себя пару раз у подъезда, у дома фотографировал людей, потому что, что характерно, обнаглели. Да, он называется... Ой, что я сделал? Он называется помощник просто. Просто помощник. Вот. А когда открываешь, что-то мелькает, что это помощник чего-то. Фиксации две. Вот у меня две фиксации, но при этом я уже достиг четвертого уровня. Значит, я вам так скажу. Это... Очень-очень-очень непростая процедура при помощи этого приложения зафиксировать неправильно припаркованный автомобиль. Потому что нужно снять вот так, чтобы был виден знак. Всегда в комплекс фиксации отдельного правонарушения входит перечень действий, которые вы должны совершить. Среди которых фиксация знака, фиксация автомобиля, который стоит за знаком. Фиксация автомобиля так, чтобы было видно, что там нет водителя, что он припаркован действительно. Чтобы было видно, что на автомобиле нет наклейки «инвалид». В зависимости от знака «парковка запрещена» или «стоянка запрещена» или еще что-то. Фиксация окружающей территории. То есть там нужно выдержать целый список экзаменов, когда ты снимаешь что-то, для того, чтобы зафиксировать. Поэтому, когда вы говорите, они снимают даже те автомобили, где знаков нет, зная свой небогатый опыт фиксации через это приложение, я хочу вам сказать, что оно просто не позволяет зафиксировать такое нарушение. Оно просто не позволяет этого сделать. Вы не можете просто так идти и сфотографировать какой-то автомобиль. Просто так сфотографировать. Другое дело, что если эти тетечки фотографируют автомобиль, где нет знаков «парковка запрещена», а он, к примеру, стоит на пешеходном переходе, на пешеходном переходе. Не каждый в дворовой зоне пешеходный переход обозначен знаками. Не каждый. Но при этом это не отменяет правило, запрещающее парковаться на пешеходных переходах. Запрещающее. Другое дело, что в дворовых территориях, может быть, и пешеходных переходов не должно быть. Она же дворовая зона, она типа, предполагается, что там пешеход всегда главный. Вот, поэтому, смотря что они фиксируют, они могут фиксировать парковку на газоне, Они могут фиксировать парковку на тротуаре. Для этого тоже не нужны никакие знаки. К примеру, когда вы половиной автомобиля заехали на тротуар. Ну что, ну там же с той стороны припаркованы. А если я с этой стороны стану полностью на дороге, так я проезд перекрою. Так я одним колесом наеду на тротуар, одним боком. Вот так вот. И нормально вроде машина может пройти, а там кусочек тротуара людям тоже, наверное, остался. Может, могут тоже пройти. Может, не могут. Ну, а что делать? Парковок-то нет, парковочных мест. Ну, что, ну надо потерпеть тогда, что ж делать. Я ж терплю. Не это самое. Понимаете? Тогда знаков тоже никаких не нужно. Надо четко понимать, что они фиксируют. Они фиксировать могут просто нарушение правил парковки. А нарушение правил парковки – это не всегда парковка под знаком «парковка запрещена». Это целый перечень нарушений. У пешеходного перехода за 5 метров. На пешеходном переходе. На тротуаре одним колесом заехали вы. На этом самом, на специальном понижении бордюрного камня уровня, где въезд для людей с ограниченными возможностями. На газоне. Ну и так далее. Целый перечень нарушений. Хорошо ли, что фотографируют, а не оставляют все на самотек? А у меня вопрос к вам. А как, если не фиксировать и не нарушать, вы собираетесь навести порядок? Каким образом вы собираетесь навести порядок во дворах? Вопрос просто. Вы скажете, но и так парковочных мест мало. Я понимаю, что парковочных мест мало. Но мой вопрос про другое. Давайте разделим эти две проблемы. Количество парковочных мест и порядок во дворах. Без порядок во дворе, вы скажете, ну, всегда так было. Да, всегда так было. Беспорядок во дворе – это не вопрос эстетики. Ну, там, условно, у нас в разных местах бывают беспорядки. Вон на небе беспорядок какой, глянь, сколько звезд, созвездий. Ну, беспорядок. То есть это вопрос чисто эстетический. Потом я вам скажу, смотри, на небе какой беспорядок, и там еще 5000 спутников Илона Маска. Это уже вопрос технический, вопрос безопасности. Потому что когда они там в беспорядке летают, они сталкиваются, облака обломков, да, это все мешает полетам обычных спутников, и мы в результате загрязняем орбиту, и в результате мы к Луне даже не сможем однажды полететь, потому что все будет загажено на орбите, на околоземной. Это вопрос технический. А когда смотришь на небо со звездами, это просто беспорядок звезд. Но это вопрос эстетический. Я сейчас говорю о техническом вопросе порядка во дворах, не об эстетическом. То, что это некрасиво, это плевать. Но когда у вас в хаотичном порядке напаркованы во дворах автомобили, это означает, что из-за каждого из них может выйти женщина, которая перед собой сначала коляску будет вести, появится сначала коляска. Может выбежать ребенок. Это означает, что поле зрения проезжей части очень сильно загрязнено припаркованными автомобилями хаотично. И в любой момент из любого места может появиться пешеход, потому что он думает, что он у себя во дворе, и он прав. Он в своем праве, он в своем дворе. А вы его просто переезжаете. Поэтому порядок с точки зрения технической безопасности, порядок во дворах, означает повышенный уровень безопасности за счет повышенного уровня обзорности, где вы едете. Вот здесь паркован припаркованный автомобиль. А здесь проезжая часть. А здесь тротуар. И я вижу, что по тротуару идут люди. И я вижу, когда они собираются сойти с тротуара на дорогу, чтобы перейти ее. А когда со всех сторон набросаны, вот, разбросаны автомобили хаотично, я не вижу людей. Они все время передо мной появляются внезапно. Внезапно появляются. Поэтому, когда вы говорите, что они ходят и пытаются навести порядок через санкцию, у меня другой вопрос к вам. А каким образом еще достучаться можно до нас с вами, до всех до нас, если не через рубль? Каким образом? Уговорами? Социальной рекламой? Нифига не работает, только рублем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Это опять я, Роман. Все правильно, понимаете, но это не те случаи. Там именно волна пошла, почему? Потому что это не случаи, где закрыли, допустим, проезд, или там на бордюр, или на это. Там именно машины стоят вне зоны знаков, и причем большая часть фотографий без этих, как его... Без вот фотографий.
Ну, оспариваете, вы отправляете в приложение туда. Послушайте, я, ну, вот, значит, ну, пришлите мне в Телеграм, пришлите мне эти фотографии из вашего чата. Мы сейчас говорим о воздухе каком-то. Вы говорите, они там без знаков, а я вам еще раз говорю. Приложение и то приложение, с которым они ходят, не позволит вам снять случайный автомобиль. Иначе так мы все бы ходили и соседские эти тачки фотографировали. Да все бы, потому что нет злейшего, более злейшего врага, чем сосед по парковке у тебя. Ну, для нас, для автомобилистов. Соответственно, мы бы каждый день, я бы занимался только тем, чтобы ходил по парковке и всех бы фотографировал. Рассылал бы им всем штрафы. Но это технически невозможно. Невозможно технически сфотографировать автомобиль, припаркованный по правилам, ничего не нарушающим, и выставить ему за это штраф. Это невозможно технически, насколько я знаю. Если это стало возможно технически, у них какие-то пиратские версии этих приложений, тогда надо отправлять в это ЦОДД, АМПП и все остальное и оспаривать. Просто отправлять им и говорить, объясните, за что штраф. Объясните. И все. Ну, это тоже технический вопрос. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Елена. Доброе. Москва.
Да, Елена.
Я с вами, товарищ ведущий, совершенно согласна. Спасибо. Без порядка ничего не будет у нас в городе. А, вот я инвалид, с инвалидным знаком. Подъезжаю, место занято. Машина стоит без знака «инвалид».
Угу.
Значит, я пытаюсь сфотографировать, просто даже не пускает вот этот помощник.
Угу.
Звоню в это, службу.
Да.
Я говорю, ну, приедет, пусть машина, мне тяжело ходить. Нет, да, мы над этим работаем, но пока такого закона нет, никто не приедет, никто машину убирать не будет.
Вот но вы знаете, тут еще может быть такая история, что может просто он знак не повесил, а в базе он числится как автомобиль.
А, нет, закон оговаривает это. Если ты поставил машину на знак, знак «инвалид», то обязательно ты должен повесить. Mm-mm. Даже если снегом запорошило твой знак, то сотрудников ГИБДД это не интересует.
Простите, я не хочу с вами спорить и разрушать вашу уверенность. Давайте так. Возможно, все так, как говорите вы, я допускаю. Допускаю это. Но тогда я прошу вас в ответ допустить то, что, может быть, дело обстоит так, как говорю я. К примеру, смотрите. Если знак настолько важен, то это означает, что именно знак является подтверждением того, что вы имеете право здесь стоять. И тогда, я вас уверяю, в городе не осталось бы автомобиля без знака «инвалид за рулем». Не осталось бы. Ну, мы просто тупо все бы повесили эти знаки, и все. Но помимо самого знака, автомобиль внесен в базу. Надо оформить пакет. Ну, вы же сами знаете. Вы оформляете пакет документов. Ваш автомобиль попадает в реестр. И парконы, которые ездят и фотографируют автомобили, они эти данные сверяются с базой, с реестром, теперь государственным реестром, но не со знаками. То есть знак — это часть информирования. Да, возможно, очень важная часть, но не единственная. И автомобили штрафуют не за отсутствие знака, а за то, что автомобиль не внесен в реестр. И, соответственно, человек может просто, ну, ему по какой-то эстетической, опять же, причине не нравится. Может, вообще не он ездит, не владелец, который с ограниченными этими способностями, а ездит его муж там. Вот у меня у дома есть такой инвалид, на Прадо ездит, Прадо 120-й. Инвалид, так нормальный чувак, просто обычный. У него жена, причем у него жена тоже нормальная. Я думаю, что инвалид, она по каким-то этим, там, сердце, порог сердца, еще что-то. Разные же есть категории. Но инвалид. Ну, она нормально ходит, все, лается со всеми этими жильцами, когда их просят убрать машину. Говорит, я инвалид! Кто инвалид? Я инвалид! Он такой все доказывает, чуть ли не с пеной у рта, с кулаками даже на кого-то бросался. Отстаивает свое право бросать тачку просто у подъезда, хотя висит знак просто тупо запрещающий вообще здесь парковку. И висит табличка 5 минут. Можно поставить машину на 5 минут, высадить, посадить, подождать, пока выйдет кто-то там для такси. Все, 5 минут. На сутки бросает машину, а потом дерется со всеми, отстаивая право, что он инвалид. Такие есть инвалиды тоже. Ну вот всякое бывает. Но, еще раз, я допускаю, что я могу ошибаться. Но только при том условии, что и вы тоже допустите, что я могу не ошибаться. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Костя из Митина.
Да, Костя.
Я с вами согласен и хотел вот один примерчик. Смотрите, я тут в Митино живу.
Угу.
У нас лет 10 назад начали жестить прям. Ну, реально жестить. Все, что неправильно припарковано. Вот сейчас еду, парконы уже ездят по двору, забирают машинки. А есть у нас рядом район Павшинская пойма. Да я туда ни за что на машине ни в какое не поеду, потому что там все паркуются как хотят. Там по двору невозможно проехать. Там творится полный дурдом. И, честно, мне вот, я припарковался там в 3 минутах ходьбы от дома, ну, потому что все закрыто, места заняты, и рядом с домом у меня парковка запрещена, потому что это дублер. Угу. Я пройдусь, ничего не сломаюсь. Но зато у меня здесь чистенько и аккуратненько. А вот в пойме там все стараются прям в подъезд заехать. И это ужас.
Ну вот об этом мы и говорим, о том, что порядок наводить нужно. Я вам скажу честно, что история с автомобилями, оставленными на месте для инвалидов, отстроена чрезвычайно четко. Приезжаю я в старую квартиру, значит, надо было что-то там, это, ну и переночевать дома, переночую. Это на Озерной улице. Чего далеко ходить? Вы сами знаете, вы живете там, в Очаково-Матвеевском? Вы знаете, что, как, во что превратилось сейчас Озерное, ближе к Лобачевского сюда. Значит, там жилой комплекс строится, все, и полностью реконструкция тротуаров и парковочной зоны. Раньше это была просто дорога двухполосная в каждом направлении, одна полоса занята была всегда припаркованными автомобилями. Сейчас наделали карманов. Карманы сделали, все это вот, и поставили знаки. А я паркуюсь ночью. И паркуюсь через разворот. То есть я еду из области, вижу у себя под окнами, где всегда ставил. Есть место. И я такой разворачиваюсь, не доезжая до перекрестка, правда, чуть-чуть. Разворачиваюсь и ставлю автомобиль на парковочное место. Утром нет машины. Все, нет тачки, нет ее. Начинаю проверять сюда, на штрафстоянке. Выхожу. Оказывается, поставили знак. Что это два места там, от перекрестка два места для инвалидов. Все, два места. Увезли при том, что свободных мест на парковке была масса, масса свободных мест. То есть это просто в 2 часа ночи какой-то этот блюститель решил соблюсти букву закона. То есть если бы в этот момент подъехал какой-то инвалид, проблем бы с парковкой не было вообще. И парковка бесплатная, она не платная. Она обычная, уличная в жилом комплексе, ну это дорожная, но в жилом районе. Увезли. И штраф 5000 я заплатил за это дело, за эту парковку. При том, что бесплатная зона парковки, есть свободные места, если кто-то вдруг подъедет. Так что я к тому, что даже если кто-то там на инвалидном месте стоит, не серчайте сильно на них, это несчастные люди. Потому что они это... То есть вопрос попадания на штрафстоянку, эвакуации, это просто вопрос времени. Вот это у нас очень четко работает, ладно? Вот, собственно говоря, и закончился наш эфирный диван. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.